Иисус Навин.
Урок 10, главы 6 и 7. На прошлом уроке мы закончили изучать шестую главу книги Иисуса Навина, в которой Израиль завоевал Иерихон и убил всех его жителей, кроме Раав и семьи ее отца. В центре этого урока были два принципа. Во-первых, принцип запрета, также называемый законом Херем. И во-вторых, принцип, согласно которому бывший враг Бога может после исповедания веры в Бога Израиля быть приведен в стан Израиля.
Первый принцип, принцип запрета, состоял в том, что все трофеи священной войны принадлежат Богу. Трофеями священной войны или любой другой войны является вражеское имущество и население, их домашние животные и место их проживания, включая как деревню или город, так и их личные дома. Поскольку эти трофеи были святой собственностью Бога, их никто не мог забрать или использовать. Сделать это означало ограбить Бога. Единственным одобренным способом преподнести добычу Господу было убить все, что было живым, а затем сжечь это. Это означало, что люди, животные и полевые продукты должны были быть уничтожены. Город или деревня также должны были быть разрушены и сожжены, но обычно ценные металлические предметы, а также все золото и серебро должны были передаваться священству, поскольку они считались Божьими слугами и его земными представителями. Сожжение святого имущества Бога как средство посвятить его ему и только ему отражено в принципе всесожжения. На медном жертвеннике жертвы сжигались не для того, чтобы быть уничтоженной, а для того, чтобы уберечь от использования людьми то, что принадлежит Господу. Принцип, согласно которому бывшему врагу предоставляется возможность стать другом Бога и членом общины Завета, отражен в повествовании ближе к концу главы 6, в котором Раав и ее семья спасаются из руин Иерихона, и сначала им разрешают жить с Израилем, но за пределами Израиля, вне стана Израиля, они наслаждаются безопасностью и общением с Израилем и израильским Богом, но все же они не являются полноценными членами сообщества. Они получают некоторую выгоду, но не всю. Есть определенные преимущества, которые можно получить, только пройдя обрезание и таким образом став полноправными членами общины. Это иллюстрируется тем, что Раав и ее семье со временем было разрешено проживать в лагере Израиля.
Я, рассказав вам о видении, которое было у доктора Боба Лехтона, нашего директора по поклонению на субботних собраниях, предположил, что это очень хорошо иллюстрирует состояние современного христианина. Первоначально, при получении спасения, мы получаем некоторые, но не все, преимущества пребывания рядом с общиной Божьего Завета, потому что изначально мы все еще живем за пределами лагеря. Если мы повзрослеем, если мы открыто признаем, что наше спасение было результатом заветов Израиля с Богом, принесенных Иешуа, что эти заветы все еще остаются актуальными, и что Израиль наш старший брат по вере, тогда мы сможем перейти в лагерь для еще более тесных отношений с Богом и его избранным народом, если мы этого пожелаем. В любом случае, мы спасены точно так же, как были спасены Раав и ее семья, независимо от того, жили ли они снаружи или внутри лагеря.
Не принимайте это за призыв к переходу в иудаизм или предложение переехать в Израиль. То, что я описываю, это скорее духовный вопрос, чем физический. Это призыв, с одной стороны, присоединиться к истинному духовному идеалу Израиля, а с другой – повиноваться земному повелению Господа, любить, благословлять и утешать его народ. Итак, перед всеми нами стоит выбор. Хотим ли мы быть как Раав, которая скромно живет за пределами лагеря, или мы хотим быть Раав, которая живет полноценной жизнью внутри лагеря?
Давайте перечитаем последние несколько стихов 6 главы книги Иисуса Навина. Перечитайте книгу Иисуса Навина 6, 26 и 27. Здесь мы видим, как Иисус Навин изрекает проклятие на руины города Иерихон. Это означает, что город никогда не должен быть восстановлен. Наказанием для того, кто восстановит то, что разрушил Бог, заключается в том, что его первенец и младший сын умрут в процессе восстановления. Иисус Навин навечно наложил на город запрет. Иерихон был посвящен Богу навсегда. Восстановить город означало взять себе то, что не принадлежало тому, кто попытается это сделать. Поймите, что речь идет не о том, что люди никогда больше не смогут жить в Иерихоне. Дело в том, что никогда не должна была быть восстановлена обнесенная стеной крепость, защищенный город с воротами. Вспомните, что символика закрытого Иерихона, который сопротивлялся Божьему народу, заключалась в том, что он противопоставлял себя Господу. Результатом этого решения и действия в конечном счете является разрушение. Таким образом, небольшое поселение людей, деревня, вообще не рассматривается в этом проклятии, по крайней мере, не в самом простом смысле. То, что некоторые евреи могли использовать камни из руин Иерихона, чтобы построить себе дом, а затем обрабатывать местность и разводить скот, это одно, однако утвердиться там для врага – это совсем другое. Позже в истории Израиля, примерно 5 столетий спустя, был лидер, который проигнорировал это проклятие и навлек на себя наказание, предусмотренное здесь. О нем написано в 3 книге царств.
Прочитайте 3 книгу царств 16, 30, 34.
Есть распространенная христианская поговорка, которую мы довольно часто используем, но забываем, что у нее есть 2 стороны. Поговорка гласит: «Слово Божье не возвращается к нему тщетным». Обычно мы подразумеваем это в том смысле, что если мы будем изучать Слово Божье или учить ему других, то со временем придут благословения от следования ему, надеюсь, начиная со спасения, в результате чего жизнь изменится навсегда. Здесь демонстрируется другая сторона этого. Когда Бог предписывает закон с последствиями за его нарушение или налагает проклятие, как в книге Иисуса Навина 6, они не останутся неисполненными. Божьи обещания всегда исполняются. Ахилл потерял своего старшего и младшего сыновей в результате восстановления Иерихона.
Позвольте мне указать на кое-что еще. Что происходит в наше время и демонстрирует, что это проклятие не утратило силу с началом Нового Завета. Долгое время, особенно после возвращения Израиля на свою землю, в 1948 году Иерихон процветал. Евреи и арабы жили там бок о бок, и рядом с руинами Иерихона была построена красивая деревня. Финиковые пальмы, которые там растут, прославились своим качеством. Процветала туристическая индустрия, и жители преуспевали. После начала интифады, с тех пор, как Иерихон был официально объявлен палестинским владением, это место начало приходить в упадок.
Вооруженные солдаты на блокпостах приветствуют потенциальных посетителей. Враги Божьи снова попытались превратить Иерихон в оплот против народа Божьего, и поэтому они невольно подвергли себя проклятию Иисуса Навина. Это нищий город, и мало кто из туристов отважится вернуться туда еще раз, даже несмотря на то, что туда стараются привлечь туристов. Как человек, который проводит экскурсии по Израилю, я могу сказать вам, что дело не в том, является ли это место достаточно безопасным, и я не уверен, что это так. Дело в том, что до тех пор, пока оно остается местом, оккупированным врагами Бога с целью бросить вызов и Иегове, и его избранным, оно проклято, и я не хочу иметь к нему никакого отношения. Давайте перейдем к главе 7. Прочитайте полностью 7 главу книги Иисуса Навина. Это история битвы за город Гай, и в центре ее обреченный персонаж по имени Ахан. Она относится к тем библейским историям в христианском мире, которые мало известны, но если не понимать, что ей предшествует, и принцип, на котором она построена, ее значение уменьшается, теряется или сильно неверно истолковывается. Тема вращается вокруг все того же закона Херем. Этот принцип по-разному изложен в Новом Завете, но, вероятно, ни в одном другом месте он не изложен лучше, чем здесь. Но поскольку многие практически отказались от Ветхого Завета, мы не понимаем, что принцип запрета играет значительную роль в этой знакомой истории об Иисусе. Евангелие от Луки 20, 21, 26. Они поставили перед ним Шеила вопрос. «Раби, мы знаем, что ты учишь и говоришь прямо, ты беспристрастен и действительно учишь Божьему пути. Разрешает ли нам Тора платить налоги римскому императору или нет?» Но он, видя их лукавство, сказал им: «Покажите мне динарий, чей на нем портрет и чье имя?» «Императора», — ответили они. «В таком случае, — сказал он, — отдавайте императору принадлежащее императору, а Богу отдавайте то, что принадлежит Богу». Они не смогли заманить его в ловушку словами, которые он открыто говорил, и, поразившись его ответу, замолчали. Все, что когда-либо принадлежало Богу, является его святой собственностью. На святую собственность Бога наложен запрет. Все, что не является священной собственностью Бога, может законно принадлежать и использоваться кем-то другим, на это запрет не наложен. Еврейские религиозные лидеры хорошо понимали, что Тора разрешает платить налоги человеческому правительству, закон Херем на это не распространяется. Но, как часто это бывает, когда традиции и доктрины людей начинают играть большую роль, чем заповеди Божьи из Священного Писания, довольно простые вопросы могут затуманиться дымкой бойких высказываний и религиозных постановлений. То, что посвящено Богу, принадлежит Богу, и что Он с этим делает, зависит от Него. В послании к римлянам 11 главе Павел говорит о двух крайностях Божьей природы – Его доброте и Его суровости. Когда человек пытается пренебречь запретом, незаконно присваивая святую собственность Бога, этот человек столкнется с Божьей суровостью вместо его доброты. В Библии есть еще одно знакомое место, где в основе вопроса лежит закон Херем, запрет, Но поскольку принцип запрета неизвестен или не понят большинством верующих, он не признается в этой истории. Малахия 3, 6, 10. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня. Говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка?
Как может человек обокрасть Бога? Что это значит обокрасть Бога? Это означает, что взяв то, что уже принадлежит ему, вы посягнули на его святую собственность. То, что посвящено Господу, принадлежит ему, это находится под запретом. Его нельзя ни взять, ни использовать, ни, что не менее важно, утаить. Каков результат нарушения этого запрета? Стих 9. «Проклятием вы прокляты».
Есть то, что мы обязаны отдать Богу, потому что Он предопределил, что это принадлежит ему, например, люди и имущество Иерихона. Остальное он оставляет на наше усмотрение, например, наши добровольные взносы, которые мы делаем по нашим собственным решениям. Но когда мы договариваемся с Богом о добровольном вкладе для него, каким бы он ни был, тогда право собственности на него немедленно передается Богу. Все, что мы посвятили Богу, стало Божьей святой собственностью. Если мы когда-нибудь решим после того, как мы сказали Богу, что хотим дать Ему что-то, что теперь мы меняем свое мнение, для нас это обычное дело, просто передумали и больше не хотим посвящать это Господу, другими словами, сделка заключается без вреда, без проигрыша. Но теперь в глазах Господа вы обкрадываете его, поскольку то, что вы решили посвятить ему, благодаря вашей решимости и согласию, уже стало его собственностью. Вот почему Малахия говорит о десятинах. Это относится к тому, что было законодательно установлено Богом как причитающееся ему. Согласны вы с этим или нет, наряду с добровольными взносами, которые могут быть посвящены Господу или нет, по нашему собственному выбору. За наше решение нет наказания. Тем не менее, как только решение принято, вопрос решен. Таким образом, мы видим, что те, кто действительно отдает Богу то, что посвящено ему, то, что находится под запретом, они испытают Божью доброту вместо его суровости. И в этой истории об Ахане, в книге Иисуса Навина, 7 главе, мы видим, насколько суровым может быть Бог в решении вопросов, касающихся его святой собственности. Можно было бы подумать, что урок, усвоенный в Иерихоне, состоял в том, что, следуя Божьим заповедям, ступая по его пути и в его время, его имя будет почитаться, и Израиль одержит победу. Уму непостижимо, что все, что сделал Израиль, чтобы захватить Иерихон, это молча обошел его с ковчегом на буксире. Были слышны только шум их шагов и рев шафаров, эхом отражаясь от окружающих холмов. Бог сделал все остальное. Стены пали не потому, что Израиль издавал достаточно громкий звук своими рогами. Стены пали, потому что Иегова разрушил их. Иерихон пал не из-за блестящего плана сражения Иисуса Навина или свирепого мужества армии. Он пал из-за послушания Израиля Богу.
Но теперь обнаружилось, что после того, как так называемая битва была выиграна, кто-то ослушался Господа самым серьезным образом, и это негативно повлияло на то, что Израиль сделает дальше. Нападет на город Гай. Этим человеком был Ахан, и его преступление состояло в том, что он незаконно присвоил некоторое имущество, найденное в Иерихоне, имущество, находящееся под запретом, имущество, принадлежащее исключительно Иегове. В его личности нет никаких сомнений. Были даже названы 4 поколения его семьи, чтобы точно определить его. Интересно, что с одной стороны ответственность идентифицируется с детьми Израиля, но с другой стороны преступником был один единственный человек – Ахан. Несмотря на то, что только один человек совершил это преступление, стих 1 говорит, что гнев Господа вспыхнул против всего Израиля, всего народа.
Это преступление было вменено всему народу Израиля не потому, что они считались такими же виновными, как Ахан. Они не рассматривались как соучастники кражи священного имущества. Их не обвиняли в том, что у всех такой же злой нрав, как у Ахана, или в том, что в глубине души они хотели завладеть Божьей собственностью. Но страх удерживал их. Ахан не только ограбил Бога, но и лишил Израиль их чистоты и святости. Теперь Израиль нес бремя греха Ахана. Один член группы, конгрегации, семьи или нации может повлиять на всю группу. Группа несет ответственность за то, чтобы защититься от подобных вещей, расследовать и найти человека или нескольких, вовлеченных в нарушение, если оно имеет место, а затем предпринять надлежащие, предписанные Богом действия, чтобы наказать нарушителя и освободить общество в целом от его бремени.
Я вздрагиваю каждый раз, когда слышу, как верующий говорит: «Разве вы не рады, что Бог больше не требует этого от нас? Разве вы не рады, что в его царстве больше нет преступников, потому что больше нет преступлений?»
И хотя я, конечно, не верю, что несу вину за грехи своего отца или любого другого человека, я могу нести коллективное бремя, возникающее из-за чужого греха, если я являюсь членом группы, будь то семья или собрание.
Однако это бремя может стать моей собственной виной перед Господом, если я знаю, что на мне лежит ответственность за выявление нарушителя закона и принятие четко определенных действий против него. Но я решаю этого не делать. Теперь я совершаю грех, потому что я нарушаю Божьи законы. Вы понимаете это? Откройте свои Библии на первом послании Коринфянам 5 главе.
Прочитайте всю 5 главу первого послания Коринфянам.
Я не знаю, что может быть яснее. Тема касается только тела Христова, состоящего из верующих. И дело в том, что когда человек грешит в такой степени, что может нанести вред телу, тогда этот человек должен быть идентифицирован, осужден и удален. Боже мой, Павел даже говорит, что согрешивший верующий должен быть передан противнику сатане. Он должен быть исключен из собрания, чтобы его грех не заразил и не соблазнил грехом других и не взвалил бремя ответственности на остальных членов. Евангелие от Матфея 5, 29, 30. Если твой правый глаз заставляет тебя грешить, вырви его и брось от себя. Лучше потерять тебе один член тела, чем всему телу быть брошенному в гейхином. И если твоя правая рука заставляет тебя грешить, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе потерять один член тела, чем всему телу быть брошенному в гейхином. Это цитата из Нагорной проповеди. Иешуа, ну, конечно, не говорит людям буквально выколоть себе глаз или отрубить руку. Это метафора для объяснения того, что как бы больно это ни было, из-за того, что один член группы, который грешит, может заставить всю группу почувствовать Божий гнев, тот, кто грешит, должен быть удален и изолирован. Я говорил об этом не раз. Вы не можете стать членом группы и считать, что вы в глазах Господа стоите отдельно от этой группы и от ее действий. Бывают моменты, когда вы являетесь членом группы, нравится вам это или нет, как в вашей семье. Но бывают и другие случаи, когда это зависит исключительно от вашего выбора. В любом случае, часто вы будете нести бремя грехов даже одного из этих членов церкви. И как показано здесь, в книге Иисуса Навина, 7 главе, грех, в котором обвиняли Израиль, был скрытым. Ахан совершил свое воровство в тайне. Лидеры, а затем и народ Израиля узнали, что причиной унизительного поражения при Гае было тайное, незаконное присвоение Аханом Божьей святой собственности только после того, как Израиль пострадал от последствий Божьего гнева.
Стих 3 начинается с объяснения обстоятельств. Иисус Навин послал несколько человек, шпионов, передовых разведчиков, в район, находящийся не слишком далеко от Иерихона, недалеко от городов Беф-Авен и Бейт-Эль, на разведку. Это место идентифицируется как Гай. На иврите Гай означает руины. Поскольку там в большом количестве, около 12 тысяч, жили люди, значит, в то время это место, очевидно, не было руинами. Но, по-видимому, этот город был построен на руинах или рядом с ними. И поэтому ему дали название «Руины Гай». Воодушевленная успехом после легкого взятия Иерихона, израильская армия проявила высокомерие и самоуверенность. Они оценили город и его оборону и решили, что на самом деле даже не 100 ит посылать туда очень много войск, чтобы взять его, достаточно будет всего 2 или 3 тысячи. К их большому удивлению, когда армия атаковала Гай, они были быстро разбиты, и их преследовали несколько километров, 36 солдат были убиты. И в результате этого унизительного поражения вся уверенность, которая была получена после ошеломляющей победы при Иерихоне, пропала, как говорится в стихе 5. Сердце народа растаяло и стало, как вода.
Иисус Навин также был сильно ошеломлен. Из великого полководца неудержимой силы он очень быстро превратился в слабого лидера растрепанной кучки игрушечных солдатиков, которых легко победить. Он обратился к Богу, пал ниц в отчаянии перед Ковчегом Завета. Он и вожди Израиля были уверены, что Господь отозвал свою помощь. Они лежали там весь день до заката, изливая свое горе перед Господом и ища утешения и ответов. Вопрос, заданный Богу, звучит так. «О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас?» На самом деле этот вопрос был скорее жалобой, мало чем отличающийся от тех, о которых мы читали в книге «Исход» и которые произошли во время путешествия Израиля по пустыне. Но раввины сурово обвиняют Иисуса Навина в нытье, Потому что в пустыне жаловались люди, а здесь это делал их лидер, Иисус Навин.
Иисус Навин выразил Богу два опасения. Во-первых, что когда другие народы и колена Ханаана услышат об этом, они наберутся смелости и придут, чтобы уничтожить Израиль. Во-вторых, имя Иеговы будет опозорено. На этом этапе полезно напомнить вам, что термин «имя» следует воспринимать не столько как идентифицирующий титул, например, Том, Бекки или Джерри. Еврейское слово, обозначающее имя, Шем, Кес. И оно несет в себе смысл репутации или характера. Таким образом, речь идет о репутации Иеговы, которая шла впереди Израиля в Ханаане, репутации силы, непобедимости и святости, которая по определению распространилась на народ Израиля.
Мне действительно нравится ответ Бога. Он ни в малейшей степени не впечатлен всеми королями драмы, которые плюхаются в песок перед ним, или грязью, летящей в воздух, или звуком рвущейся одежды, или всеми воплями и стенаниями. И он также не переоценивает Иисуса Навина и лидеров, приходящих к нему с вопросами, почему Бог не сделал что-то другое. Другими словами, очевидно, люди формулируют вопросы так, что вина лежит на Боге Израиля, а не на израильтянах. Это, пожалуй, самый часто задаваемый Господу христианами вопрос. Где был ты, Бог, когда все это происходило со мной? Иегова говорит: встань. Перевод: перестаньте молиться, перестаньте жаловаться и ищите истинный источник препятствий на пути к победе. Проблема не в Боге, проблема в Израиле. В стихе 11 Господь говорит Иисусу Навину, что Израиль согрешил. Вот почему Израиль не может устоять перед своими врагами. Грех заключается в том, что часть трофеев священной войны из Иерихона была использована ненадлежащим образом. И поэтому Господь не будет с Израилем, пока проблема не будет решена. Завет был нарушен, и Бог в своей справедливости не может благословить и помочь кучке нарушителей завета. Была отнята святая собственность Бога, и последствия этого выходят далеко за рамки простого нарушения правила. Вспомните наши уроки по книге Левит. Там мы усвоили принцип, который настолько чужд уму и доктрине современного христианина, насколько это возможно. Она заключается в том, что как святость, так и нечистота могут передаваться от человека к человеку, от человека к объекту и от объекта к объекту. Священная собственность – это не преувеличение или красиво, драматично звучащее описание, чтобы как-то оживить повествование. Священная собственность – это буквально то, что стало святым в той или иной степени в результате посвящения Господу. Теоретически он способен передавать свою святость другим, например, людям. Священники могли при определенных обстоятельствах и в зависимости от их чина прикасаться к святыням. Но миряне, обычные израильтяне, никогда не могли соприкоснуться со святым. И святые вещи не могли соприкасаться с ними. И единственным возможным результатом такого события является то, что святое оскверняется, а обычное уничтожается. Потому что Бог не допустит несанкционированного переноса святости от вещи к человеку или от одного человека к другому. Поэтому было крайне важно, чтобы вор, ответственный за вынос этих запрещенных предметов из Иерихона, был найден, а сами предметы возвращены. Поскольку именно Господь, который знает и видит все, был единственным, кроме Ахана, кто знал о преступлении, и поскольку на данный момент никто не вышел вперед, чтобы указать на преступника, потребовался определенный процесс, чтобы раскрыть преступника. Этот процесс описывается, начиная с 13 стиха. Первым шагом для всего Израиля было осветить себя. Он должен был подготовиться к встрече с Иеговой. Что именно это повлекло за собой в данном случае, неясно. Прежде чем они переправились из Моава в Ханаан, освящение включало в себя омовение их одежд и погружение в воду. Это принесло им своего рода праведность перед Господом, которая была предпосылкой для божественного акта, который вот-вот последует.
Давайте вернемся на один стих назад, к стиху 12. В нем говорится, что единственное средство для исправления ситуации – это уничтожить вещи, предназначенные для уничтожения. Одним стихом позже объясняется, что эти запрещенные предметы, которые сейчас находятся в чьем-то владении, конечно, мы знаем, что это Ахан, находятся под проклятием. В стихе 15 говорится, что проклятый человек, сделавший это, должен быть уничтожен огнем вместе со всем своим имуществом.
Итак, алгоритм таков. Человек, незаконно присвоивший запрет, сам стал запретом. По сути, тот, кто присвоил священную собственность, сам стал священной собственностью. Таким образом, незаконно присвоенный запрет вместе с вором, который взял эти предметы, благодаря его действиям и в основном из-за его личного контакта с этими предметами, сам стал запретом и должен быть уничтожен единственным одобренным методом – огнем. Почему огонь? Потому что это соответствует образцу жертвоприношения на алтаре, которая обязательно включает в себя сожжение предмета, посвященного Богу, как единственному, кто может им обладать, которое препятствует использованию его человеком.
Злодея предполагалось искать методом жеребьевки. Хотя слово «жребий» здесь не используется, еврейские и христианские ученые сходятся во мнении, что методология, представленная в этих стихах, в точности соответствует способу использования жребия. Итак, в стихе 16 мы видим, что Иисус, встав рано поутру, что является выражением его рвения приступить к работе, которую Господь поручил ему, собрал все колена. Один за другим каждый из 12 племенных князей выступал вперед, пока жребий не определил, что преступник принадлежит к колену Иуды. Затем выступали вперед главы кланов колена Иуды, один за другим, каждый глава клана, пока жребий не определил, к какому клану принадлежал преступник, им оказался Зара. Затем клан Зары выдвигал по очереди глав семей, пока жребий не показал, что именно семья Завдия произвела на свет вора. Из семьи Завдия был выдвинут вперед каждый глава своего собственного.
Домохозяйство. Пока жребий не указал, что преступник найден, и это Ахан.
Ахан столкнулся лицом к лицу с последствием своего преступления. Суда не будет, потому что в этом нет необходимости. Господь показал Иисусу Навину, кто был виновной стороной. На следующем уроке мы посмотрим, что будет с Аханом.